Храм из костей. Я пишу стихи с 12 лет, когда впервые влюбился, в 7 классе. С тех пор написал сотни стихотворений, почти всегда на клочках бумаги или в наполовину исписанных тетрадях, опубликовал из них всего с полдюжины. Большинство моих творений распихано по разным ящикам, бог знает где, я не знаю. И тому есть причина. Не такой уж я хороший поэт. Это не рекламный трюк и не кокетство, а правда. Если у меня действительно получается что-то, что мне нравится, то в большинстве случаев по чистой случайности. Основная причина включения этого произведения в сборник состоит в том, что оно, как и второе стихотворение, представляет собой скорее повествование, нежели лирику. Первый вариант, давным-давно утерянный, как и наброски рассказа впоследствии превратившегося в «Милю 81», был написан мной еще в колледже под огромным влиянием драматических монологов Роберта Браунинга, особенно моей «Последней герцогини». Другая поэма Браунинга «Чайлд Роланд к темной башне пришел» легла в основу серии романов, хорошо знакомых многим моим верным читателям. Если вы читали Браунинга, то, возможно, слышите его голос, а не мой. Если нет, прекрасно. По сути своей, это такая же история, как и любая другая, и это значит, что она должна развлекать и доставлять удовольствие, а не служить предметом исследования. Мой друг Джимми Смит читал первый утерянный вариант на поэтическом часе в университете Мэна, как-то днем во вторник в 68-м или 69-м году, и произведение получило хороший прием. Почему бы и нет? Он вложил в исполнение всю душу, едва ли не пел, а людей всегда захватывает хороший сюжет, будь он преподан в стихах или в прозе. Сюжет же оказался удачным, особенно учитывая его формат, что дало мне возможность удалить банальные описания. Осенью 2008 года я вспомнил декламацию Джимми, а поскольку у меня выдалась творческая пауза, то решил постараться воссоздать поэму. Результат перед вами. Не могу с уверенностью сказать, насколько он соответствует первоначальному варианту. Джимми. Я надеюсь, что ты где-то есть, и тебе попались на глаза эти строки. В тот день ты произвел настоящий фурор. Если хочешь услышать меня, угощать начинай. Плесни хоть бы вот той дряни, впрочем, тут у тебя сплошь дрянь. Больше 30 нас было в тех джунглях, лишь 3 спаслись. 3 выжили в дебрях и вверх пробрались. Мэннинг, Ревуа и я. Как там в той книге говорится, один теперь я рассказом смогу поделиться. И вот что скажу вам. Лично я-то в своей постели умру, как и многие прочие сукины дети, с бутылочкой, крепко прижатой ко рту. А жаль ли мне Мэннинга? Да фиг вам. И ему хрен. Это ж были его деньжата, а их было тратить не лень. Но из-за них так и вышло, что мы и гибли один за другим. А он-то сдох не в своей постели. Но об этом я сам позаботился. Теперь он веками послужит в том храме костей. И не напрасно. А жизнь прекрасна. Ну что за пойло ты тут подаешь? Впрочем, я не против, если еще подольешь. Крепкая штука. А если хочешь, чтобы я заткнулся, ну, переключай меня на шампусик. Трепотня дешевня, молчание многого стоит, друзья. Так о чем это я? 29 трупов за поход, среди них одна баба. Титьки у нее были шикарные, да и попа что надо. Мы ее обнаружили мертвой, вот те раз. Поутру, средь холодных углей, у костра, что давно погас. Ни ушиб на ней, на лице ни ожога. Видать, на стылое пепелище зашла, не рассуждая долго. Трещала всю дорогу, а погибла без единого звука. Что за судьба человеческая? Не судьба, а чертова сука. Не согласен? Тогда хрен и тебе, и твоей мамочке хрен бы приделать. Впрочем, с хреном она бы стала мужиком, а не девой. А та, кажется, была антропологом, все об этом твердила. Но на ученого совершенно не походила. Когда мы ее из кострища вынимали, ну так скажем, щеки в золе и глаза не белки, а серые в саже, а больше на ней не нашли никаких повреждений. Доранс инсульт констатировал. Такое лекаря утверждение. Бога ради, подлей-ка еще мне чуть виски из уважения. Без этого проклятого виски временами кажется, что и смерть где-то близко. Джунгли несли нам потери день за днем. Карсон погиб от сучка, что пронзил ему сапог. Нога потом так вспухла, что только разрезав кожу, мы снять ему обувь сумели. Но к тому часу пальцы его ноги почернели, как в кострище угли, как кальмара чернила. Наверное, у Мэннинга такая же черная кровь текла в жилах. А вот Рестона с Полги какие-то мохнатые пауки укусили, причем каждый паук был с твой кулак, не меньше никак. Акермана ужалила змеюка-злодейка, что свисала прям с дерева, как с шеи бабы меховая горжетка. И яд свой впрыснула ему в тот же миг. Вы хотите узнать, что наш друг перенес? Он от боли своей же рукой вырвал собственный нос, словно персик переспелый, прогнивший, заливаясь в крови. Те, кто рядом стоял, едва это зрелище перенесли. Хочешь плачь, хочешь смейся, хоть ржи до упада. Вот судьба-то у парня. Ну, хватит. Ну, ладно. Мир наш не такой уж и грустный, ни больше, ни меньше. Хотя психам тут, конечно, намного легче, поверь. Так о чем я теперь? Хавьер с мосточка деревянного вдруг грохнулся, и вот мы достали его из воды, а тот уж и дышать не мог. Тут Доранс наш испанца искусственным дыханием было прокачал, но высосал из легких бедолаги он пиявку, размером с помидор тепличный, самый крупный с прилавка. Та озимь хлопнулась, как пробка из бутылки, забрызгав их кровищей, как винищем. Мы, алкаши, такие. Взгляни-ка на меня, что пьем, тем и живем. Когда испанец отошел в бреду, сказал тут Мэннинг, что Хавьеру пиявки выжрали мозги. А мне плевать. Я помню лишь, что у него глаза не закрывались. А целый час, как он уж околел, все вздувались и сдувались. И правда, кто-то жрал его прямо изнутри. Клянусь я, чтоб не сдохнуть. Вокруг без перерыва орали попугаи на мартышек, а те на попугаев, друг друга не слыша, задирая бошки вверх на небо, что скрылось за проклятую зеленкой. Его и видно-то не было. В стакане что? Вискарь или моча? Одна из этих гнид так, между прочим, впиявилась в штаны к французу. Я говорил уже. Ты ж знаешь, что она жрала на ужин. А следом уж сам Доранс отдал Богу душу, когда мы запилили вверх по склону, но все пока еще мы пребывали в джунглях. Свалился в пропасть, и услышали мы хруст, сломал себе он шею. А молодой был бедолага, лет лишь 26, жениться собирался, теперь уж то, что есть. Жизнь хороша, а, друг, жизнь — это гнида в глотке. Жизнь — пропасть, куда мы все летим, и суп, в котором все мы, в общем, пусть рано или поздно, но превратимся в овощи. Я прям философ. Как тебе? Да наплевать. Уж слишком поздно нам мертвецов считать, да по такой-то пьяни. Вот так тебе скажу. Мы добрались туда не поздно и не рано. из жгучей палящей зеленки вскарабкались мы по тропке, идущей по склону, оставив внизу в могилах лежать Ростона, Тиммонса, Техаса, не помню, как звали его, и Доранса, да пару кого-то еще. И под самый конец почти все скончались от злой лихорадки, что кожу пузырит на теле и делает тело зеленым. В живых нас осталось лишь трое — Том Мэннинг, француз, да и я. Болезнь только нас не скосила, сразиться с недугом нашлись у нас силы. Правда, я от нее до конца не оправлюсь никак. Вискарь для меня как таблетки, что пьют от трясучки. И ты уж, дружище, налей-ка еще мне стаканчик, который зайдусь и ножом полосну тебе горло. Не брезгуй тем, что хлебну твои кровушки в волю. Давай, шевелись, наливай. И вот мы дорогу нашли, и даже сам Мэннинг тут крякнул. Да уж, дорога. По ней и слоны ведь прошли бы. Как если б не охотники за бивнями, что все тут прошерстили подчистую, джунгли и равнины, и еще в те времена, когда бензин был по 5 центов за 4 литра. Дорогу водил нас вперед, и двинулись тут мы по плитам каменным огромным, тем, что вышли из тела матери земли миллионы лет назад. Скакали мы по ним, как лягушата по нагретой солнышком земле. Наш ревуа еще горел от лихорадки. Ну, а я летел. Летел, как пух от одуванчика по ветру, понимаешь? Я видел все. Так четко и так ярко. Ведь я тогда был молод. А теперь обрюзг. Да знаю, знаю, как ты смотришь на меня, и понимаю. А только нос не вороти. Ведь по другую сторону стола ты видишь самого себя, только намного старше. Мы забрались повыше птицы, наступил конец. Там каменный язык врезался прямо в небо. Тут Мэннинг бросился бежать, а мы уж вслед за ним. Ревуа наш и тот не отставал, хоть и сильно болен был. Хворать ему осталось так недолго. Посмотрели мы вниз и увидели нечто. Мэннинг вмиг раскраснелся. Ну а как же еще? Жадность тоже болезнь, что сжигает нутро. Цапнул он тут меня за лохмотье рубахи и спросил, может, это всего лишь мой сон. Я сказал, что видал ровно то, что и он. Он хотел ревуара спросить, но француз даже рта не успел раскрыть. Как грянул вдруг гром, но не сверху, а снизу, из джунглей, что мы миновали, да так, как будто гроза кувыркнулась вверх дном. Или словно болезнь, что нас всех охватила, перешла и на землю, и теперь ее пучит. Тут я Мэннингу задал вопрос, что он слышал. Только тот промолчал, зачарованно пялись в расселину глубиной 300 метров, где в самом низу храм стоял, весь из белых клыков и из бивней, как гробница беленая вечностью в окружении торчавших повсюду зубцов, словно адский котел прокипел там до самого-самого дна. Мы думали... Увидим там останки тел, насаженных на древние зубцы сияющего храма. Но не было их там, а гром все приближался, катясь к нам от земли, а не с высот небесных. У нас под сапогами вдруг камни задрожали, то шли они из джунглей, где навек остались. Ростой с гармоникой... И Доранс подпевала, и антрополог с задницей широкой, и остальные 26. Они пришли, худые призраки, стряхнувши с ног останки джунглей. Вслед накатились грозную волной слоны, панически спасаясь из колыбели времени зеленой. А над ними возвышались, ты не поверишь. Мамонты из тех веков, когда людей в помине еще не было, с закрученными словно штопор бивнями, с глазами красными, как бич печали. В круг исполинских ног лианы обвивались, а вот один там шел с цветком, прилипшим к толстой шкуре, ну, прям как с бутоньеркой. Тут Ревуан аж завизжал, закрыв лицо руками, а Мэнин говорит: «Не видел ничего», как будто объяснялся он с патрульным, когда его в свидетели призвали. Я потащил их в сторону, и все мы рухнули в проемок, каменный на краешке дороги. Оттуда мы смотрели, как они все шли сплошным потоком. От вида этого хотелось и ослепнуть, и глядеть во все глаза. Вот так они и двигались, без остановки. Ну а те, что сзади, напирали на передние ряды и мерно, трубным глазом возвещая о погибели своей, они в бездонную валились пропасть. Час шел за часом, а бесконечный смертный марш все продолжался, и трубы из оркестра гибели смолкали где-то далеко внизу. От пыли и от вони их дерьма мы чуть не задохнулись. И под конец наш Ревуа с катушек съехал. Вскочил, чтобы рвануться то ли прочь, то ли же вслед за ними. Куда? Я так и не врубился. Но кончился он вместе с остальными. Он описал дугу башкой вперед, мелькнули в небе сапоги, а гвозди на подковах нам будто подмигнули. Одна рука взмахнула, а другую оторвала от тела гигантская и плоская нога, увлекши в пропасть за собой. Но пальцы продолжали шевелиться, как будто бы прощаясь с нами. «Пока-пока, счастливо вам, ребята!» Вот так-то вот, сынок. Нагнулся я вниз посмотреть вслед ему, и то, что увидел, вовек не забуду. Как он разлетелся на мелкие брызги, они кружились, как будто игрушки-вертушки, потом розоветь стали и унеслись с ветерком, вонявшим гнилыми гвоздиками. А кости его так все там и лежат. «А где ж мой стакан?» «Но слушай сюда, идиот, там кости остались лишь только его!» «Врубаешься, нет?» «Повторю, лишь его одного!» «И после того, как последний гигант миновал нас, внизу оставался лишь храм из костей, каким был до всего, с единственным красным пятном от останков француза. Ведь спешно бежали и призраки, и воспоминания. А кто возразит, что у них есть отличие?» Тут Мэнинг поднялся, дрожа, и сказал, что деньжат мы срубили, как будто в карманах его сквозняк бушевал. «А я вот спросил, как быть с тем, что ты видел? Ты и других поведешь посмотреть на такие святыни? Гляди, не успеешь и глазом моргнуть, как сам Папа Римский зальет эту пропасть святой водой до краев». Но тот покачал головой, широко улыбнулся и поднял вверх руки. На них ни единой пылинки, хотя лишь минуту назад мы харкали, глотая тучи пыли, покрытые ей с ног до головы. А он сказал, что это все привиделось. От лихорадки и воды зловонной. Потом он повторил, что мы деньжат срубили, и принялся смеяться. Вот этот смех, он изгубил его, паскуду. Я понял, что он спятил, а может, я? И одному из нас придется умереть. Ты видишь, кто остался жить. Ведь это я сижу перед тобой, напившись, а ведь когда-то не седина, мне шевелюра черная на лоб спадала. Он говорит: «Ты что, не понял, дурень?» И все. Ведь от него остался только крик. И черт бы с ним. И черт с твоей глумливой рожей тоже. Как вернулся назад, я не помню. Это сон, весь зеленый и с бурыми лицами. А потом сон весь синий и с белыми лицами. И теперь просыпаюсь я ночью в городе, где из десятка людей лишь один видит сны. и грезит о том, что лежит за пределами жизни. Ведь глаза, которыми видят те сны, остаются закрыты, как у Мэннинга, до самого конца. Когда все его депозиты в аду или Швейцарии, что без разницы, не смогли ни помочь ему, ни спасти. Просыпаюсь, а печень моя вопит, и во тьме слышу я тяжкий грохот, когда восстают привидения, из покрова над джунглями словно бушует тайфун, что вот-вот изувечит всю землю. Я ловлю запах пыли и вонь дерьма, и когда эти полчища рвутся в небо себе на погибель, я вижу опахало их древних ушей и изгибы их бивней, а потом их глаза. В жизни много чего, кроме этого, и под каждой картой есть карта еще. До сих пор там стоит этот храм из костей, и хочу я вернуться, чтобы найти его вновь, а потом сигануть вниз с обрыва, чтоб покончить с презренной комедией жизни. А теперь поверни свою морду, не то я ее сам поверну. Да, реальность дерьмо, если нету в ней веры. Так налей мне стакан, черт тебя раздери, выпьем мы за слонов, что на свете не жили. Посвящается Джимми Смиту.